человек, начиная с детского возраста, не свободен от разного рода страхов. Любой страх – это мрачный поработитель человечества, одержатель, создаваемый самим человечеством. Страх за жизнь смертной личности сопровождает человека в жизни на земле от рождения до его ухода из этого мира. Человек боится смерти как чего-то неведомого и запретного. Мысль о смерти давит тяжким грузом на невежественное человеческое сознание. Человек считает, что там, за порогом смерти, мрак и ничто. Страх смерти выражается в таком распространенном отношении к ней. Все равно она когда-нибудь наступит, так нечего о ней и думать. Да, так называемая смерть – это действительно конец, но только жизни земной. Это можно назвать завершающим итогом части земной жизни. Этапы земной жизни являются работой, которую выполняет человек на земле. А каждая работа имеет свой результат, свой итог. «Конец всему делу венец», — гласит народная пословица. Если же не думать об итоге, то и само содержание работы, а в данном случае содержание жизни, становится бездумным, направленным на сиюминутное удовлетворение своих личных нужд, которые имеют только материальную сторону. Другой стороны быть не может в данном случае, если придерживаться мнения, что живем мы якобы один раз. При таком отношении к жизни и к смерти многие стараются брать от жизни все, что только можно, а там хоть потоп. Ведь от того, что думают люди о смерти, зависит их образ жизни, моральные ценности, поступки и многое другое. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом – одно из величайших заблуждений нашего времени. Смерть – это рождение в новую жизнь. Невежественное отождествление бессмертной индивидуальности человека с его смертной личностью является одной из причин всех бед и несчастий человечества. Умирает не вечный человек, который бессмертен, а его временная смертная личность, являющееся орудием приобретения опыта жизни. Тело человека – это не человек, а только проводник его духа, футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерываемой жизни своей в космической беспредельности. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает тело, как изношенную одежду. Не может умереть, исчезнуть в никуда богатый, яркий, действительно существующий, но только незримый глазу внутренний человек, когда сбрасывает он свое физическое тело. Можно ли страшиться смерти и жалеть, когда старое, изношенное, отслужившее свою службу тело освободит от себя дух, то есть настоящего человека? Так называемая смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на земле. Все древние учения мира говорят о бессмертии человека, о нескольких телах, которые имеются у каждого человека, о мирах, в которых живет человек бессмертный. В первом послании к Коринфянам святого апостола Павла говорится: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе». Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничтожении, восстает во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Об Экклесиасте есть такая фраза: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Начиная с 50-х годов 20-го столетия, западные доктора Михаил Сабом, Раймонд Моуди, Элизабет Кублер-Росс, Петр Калиновский, Карл Густав Юнг, профессор Войно-Ясенецкий, он же архиепископ Лука, и другие врачи и ученые начали исследовать опыт людей, переживших клиническую смерть. Выйдя из своего поврежденного тела, все эти люди видят свое тело как бы со стороны. Они видят врачей, людей, суетящихся вокруг этого тела, слышат, о чем они говорят. Перед мысленным взором многих из них в величайшем порядке и последовательности проносится в ярких картинах вся жизнь их до мельчайших деталей включительно. То есть перед человеком проходит фильм его жизни земной, хочет он этого или нет, и вызывает в нем реакцию на те моменты, которые звучали для него особенно напряженно и остро. Ничто не может нарушить ход этих событий. Причем это показ не только мыслей, чувств и дел, но и их последствий для других людей. При виде своих дел, принесших страдания другим людям, могут явиться угрызения совести, огорчение и желание исправиться. Видимо, просмотр своей земной жизни и есть частный суд. По сути, это не суд, а самооценка своей жизни на земле, в помощь душе, вступающей во вторую часть своей жизни, в жизнь бестелесную. На этом первом суде душа чувствует себя обнаженной. Восприятие теперь духовное. Обман и утаивание невозможны. При жизни мы многое скрываем, а здесь видно все, включая мысли и намерения. Видны и мотивы. Если что-либо делалось по любви к другим, душа радуется. Если по эгоистическим мотивам, она стыдится и страдает. Почти все, пережившие состояние временной смерти, говорят о каком-то темном закрытом пространстве или о черном туннеле, потом о появлении яркого света в конце туннеля. Возможно, туннель отделяет восприятие этого мира от восприятия мира потустороннего. Свет в конце туннеля – это начало мира тонкого. Он сияет волшебной красотой и очарованием. Видя свет, душа испытывает радость и блаженство. Свет – это любовь, понимание и сочувствие. В его присутствии невозможны зависть, гнев, ненависть, невозможны никакие негативные эмоции. Немыслимо быть полностью осужденным в присутствии высшего света. Многие говорят о встречах с умершими родственниками. Некоторые считают, что возвращение в тело было результатом их собственного решения. Другие считают, что вернулись они вопреки своему желанию. Многие не хотели возвращаться в тело, но только обязательства перед маленькими детьми, родителями, невыполненными делами заставляли их сделать это. Возврат в тело иногда происходит моментально. Неземные восприятия исчезают, и человек сразу чувствует себя на кровати. Некоторые чувствуют, что входят в тело как бы толчком. Сперва бывает неуютно и холодно, как в холодном скафандре. Иногда перед возвращением в тело бывает короткая потеря сознания. В первой половине 20 века опыт внетелесных переживаний, то есть выход из тела, испытывал и хорошо описал один из самых выдающихся провидцев всех времен – американец Эдгар Кейси. Пророческий дар Эдгара Кейси неординарен. Его можно сравнить с пророческим даром Нострадамуса и Бабы Ванги. Свои представления о жизни после смерти Кейси получал в необычном состоянии сверхсознательного транса. Как пишет его сын, Эдгар Кейси может видеть и слышать то, что большинству из нас недоступно. Более того, ум отца мог путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Это в основном происходило тогда, когда он находился в измененном состоянии. Вот несколько слов из лекции, прочитанной Эдгаром Кейси в 1934 году. Что мы подразумеваем под жизнью, когда используем понятие «непрерывность жизни»? Мы имеем в виду отрезок времени от рождения до смерти? Не предпочтительнее ли говорить о жизни, как об осознании бытия? С такой предпосылкой я подхожу к вопросу, который задавался на протяжении веков. Это один из древнейших вопросов, над которыми размышлял человек. Если человек умирает, то будет ли он жить снова? Что такое смерть? Что следует за ней? Все эти вопросы звучат на одной ноте. Мы должны ответить на каждый из них внутри нашего собственного «я». Но я убежден в следующем. Я убежден, что когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, человек стал живой душой, индивидуальной душой, если хотите. Дух Божий живет как в былинке, так и в человеке. Душа человека индивидуальна, и она продолжает жить. В 70-х годах прошлого столетия начались исследования в области внетелесных переживаний. Этими исследованиями начал заниматься американский ученый Роберт Монро, который сам совершил сотни выходов из тела при нормальном состоянии здоровья. Им разработана и описана уникальная методика по развитию способностей к внетелесным переживаниям. Он основал Институт Монро, Институт разума по исследованиям влияния звуковых волн на человеческое поведение. Именно в этом институте проводятся исследования внетелесных переживаний людей. Подобные исследования сегодня проводятся уже во многих странах мира. Роберт Монро писал: «Я понял, откуда пришел, как сюда попал, зачем и как стал человеком. Я знаю, каким станет мой окончательный уход и куда я после этого отправлюсь. И есть ли что-то важнее этого?» Слово «смерть» Монро после своих опытов стал употреблять только в кавычках. Ученые, исследующие клиническую смерть и внетелесные переживания, Эдгар Кейси, Роберт Монро, Роберт Петерсон, Раймонд Моуди, Элизабет Кублер-Росс, Константин Коротков, Стивенсон и многие-многие другие своими опытами подтвердили истину, которая давалась человечеству на протяжении всей истории его существования. Смерти нет. Как говорится в учении «Живая этика», смерть – это не более, нежели стрижка волос. Много, много раз каждый уже переходил этот порог между мирами физическим и тонким, и нового тут ничего нет. Уничтожаем всякий страх смерти. Снимаем с нее покровы загадочности, безысходности и таинственности. Смерть есть рождение в новую жизнь, более богатую возможностями, красотою и широтою, нежели земное существование. А сейчас мы посмотрим фильм о том, что говорят современные ученые, врачи и представители разных религий о смерти. Видеофильм называется «Главная тайна жизни». После фильма мы продолжим нашу лекцию.
Нет на Земле более очевидной истины, чем та, что смерть неизбежна. Каждый из нас ежедневно может наблюдать, как она бесстрастно собирает свою жатву. И чем привычнее становится смерть, тем меньше мы задаемся вопросом, а что нас ждет за этим неизведанным порогом? Однако для каждого человека смерть остается не меньшей тайной, чем сама жизнь. Главная тайна жизни. Каждый год в мире по разным оценкам умирает от 50 до 55 миллионов человек. По данным ООН, только в развитых странах ежегодно умирают 11 миллионов 700 тысяч человек. Из них 750 тысяч насильственной смертью, включая ДТП. 130 тысяч кончают жизнь самоубийством, а остальные становятся жертвами различных заболеваний. С самого начала своего существования человечество сталкивается с феноменом смерти. Смерть постоянно живет рядом с нами. Мы сроднились с ней. Она подобна незваной гости, которую мы вынуждены терпеть, осознавая ее высокий чин. Неужели природа, так мудро устроив мироздание, дала сбой и прерывание знакомой нам жизни, а за страшной чертой только мрак и небытие? В современной медицине параметры смерти предельно конкретны.
Основные признаки смерти человека, в том числе и клинической смерти, это отсутствие сердечной деятельности, на что указывает прямая линия электрокардиографа, прямая линия на электроэнцефалограмме, то есть которая фиксирует отсутствие какой-либо деятельности мозга, коры головного мозга. И уже такие признаки наружные, это пятна гипостаза, то есть, которые появляются через 40 минут после остановки сердечной легочной деятельности. Значит, роговица мутная, неподвижный зрачок, взор устремлен прямо, и твердые глазные яблоки.
Формулировка отдела статистики ООН лаконично закрепляет представление медиков. Смерть – это полное прекращение всех жизненных функций организма. Из этого следует, что человеческая жизнь – это всего лишь биологические функции организма. А наше сознание, наши эмоции, мысли являются только продуктом деятельности мозга и также подлежат полному разложению. В то же время все человеческое существо противится мысли о полном исчезновении. Она никак не хочет умещаться в нашем сознании. Зигмунд Фрейд, отмечая эту важнейшую особенность человека, писал: «По сути дела, никто не верит в собственную смерть. Каждый из нас бессознательно убежден в собственном бессмертии».
Я бы так сказала, что человечеству и человеку, лучше говорить о человеке, ужасно хочется, чтобы что-то где-то еще было, чтобы это не было конец.
Неужели так проявляется только животный страх, инстинкт самосохранения, а вера в бессмертие души и нетленность духа всего лишь утешение, смягчающее бессмысленность смерти? Многие современные ученые уверены, что это не так.
После смерти существование в широком смысле не прекращается. Прекращается существование физического тела. Но душа человека, дух человека сохраняется и переходит в этот так называемый тонкий мир.
Какой взгляд полностью совпадает с древними представлениями об устройстве мира и человека?
А вот душа, где же она хранится после того, как тело погибнет? Мне больше, так сказать, импонирует представление о том, что душа, она находится как в неком мире вечности. Этот мир вечности, его в восточных религиях называют тонким миром. В нашей физике его, хотя и не всем это нравится, ортодоксальным физикам, используют термин «тонкоматериальный мир».
На протяжении всей истории человечества людям всегда было присуще представление о том, что человек состоит не только из физического тела, но также из духовного, неразрушаемого. Действительно, о вере в бессмертие души говорят уже следы ритуальных погребений у охотников каменного века. В могилы были вложены необходимые вещи для загробной жизни. И египетские пирамиды, и скифские захоронения свидетельствуют о том же. Но вряд ли молчание могил может доказать бессмертие. Существуют и древние письменные источники, дошедшие до наших дней. Это знаменитые египетская книга мертвых и тибетская книга Бардо Тёдол. На протяжении многих веков тибетские монахи читают у тела покойного эти древние надписи на табличках, как бы указывая его душе правильный путь в загробном мире. Даже у современного первобытного народа бушменов имеются вполне четкие представления о посмертном существовании. При определенной разности взглядов все великие мировые религии сходятся в одном. Жизнь не заканчивается со смертью тела.
Дело в том, что материальная физическая оболочка у нас действительно подлежит старению, она исчезает, а духовные составляющие, которые мы говорим, душа, если можно так перевести, оно проходит в соответствии с кармическими своими причинными условиями ряд перерождений, которые следуют за всем этим.
В иудаизме существует вера, что жизнь после смерти продолжается иной жизнью, другой жизнью, загробной жизнью. И смерть – это как бы переход из одной жизни в другую жизнь. Иудаизм верит в бессмертие человеческих душ.
Итак, я утверждаю, что, конечно же, это очевидно, и об этом говорит не только православная культура, об этом говорят все сколько-нибудь глубокие культуры, что жизнь не ограничена смертью тела.
И поэтому, безусловно, жизнь после смерти, она имеет место быть, и жизнь мирская, как таковая, вот эта вот дольная мирская жизнь, она всего лишь экзамен для того, чтобы, пройдя через него, человек уже своими делами фактическими подтвердил, к чему он идет после судного дня.
Вся жизнь человека, личная и общественная, стоит на вере в бессмертие души. Это наивысшая идея, без которой ни человек, ни народ не могут существовать, писал Достоевский. Но с точки зрения материалистов, вера в бессмертие была обусловлена низким уровнем науки прошлых эпох. Они считали, что у людей, живших тысячи лет тому назад, эти представления возникли в результате незнания законов природы. Научно-технический прогресс на какое-то время оттеснил вопрос о бессмертии на второй план. Однако развитие знаний не убило этой идеи. В современной науке, а в частности реаниматологии, все более актуальным становится вопрос о существовании жизни после смерти. Но здесь ученые сталкиваются с феноменами, объяснить которые известными законами материального мира пока невозможно.
После тяжелейшего инфаркта, 4 месяца я был на спине, у меня была клиническая смерть. Началось это с того, что я испытал ощущение совершенно непривычной в обыденной жизни. Лежал я на подушке высоко-высоко и, задыхаясь, почувствовал, что у меня голова начала вращаться, но вращаться нереально. Затылок прошел круг, прошил меня насквозь со спины через грудину и начал вращаться дальше, ускоряя движение. После этого я как бы на секунду, на долю секунды, может быть, потерял сознание. И дальше я оказался в трубе, о которой наслышан, но которых, конечно, никогда не видел. Многие рассказывают о полете в этой трубе. Полет был, но у меня ощущение было не просто полета, а как будто меня всасывает. И вот несмотря на то, что само ощущение всасывания, оно противоестественно для человека, никакого испуга не было. Вдали в тоннеле был довольно смутный поначалу свет. Но с моим движением, которое все время ускорялось, свет становился ярче и ярче. А мое ощущение в это время менялось только в одном направлении. Мне становилось лучше, легче. Не было никакого испуга, было ощущение какого-то освобождения. Этот свет не был похож на тот, который мы видим в обыденной жизни. Его состав, консистенция, я не знаю, что это такое. Это свечение, а не свет. И поэтому трудно передать. Но единственное, что когда меня возвратили первый раз, а особенно во второй раз, первая моя мысль была: зачем? Там же лучше. И вот когда мне теперь говорят о том, как страшно умереть, я не уверен, что это страшно.
Рассказы людей, перенесших клиническую смерть, достаточно типичны. Эти люди, какой бы они ни были национальности, вероисповедания, социального положения, пола или возраста, в момент, когда прекращало биться сердце и переставал действовать мозг, видели одно и то же. Этот факт стал основательно изучаться лишь после того, как в 70-х годах прошлого века его подробнейшим образом описал в своей книге доктор Раймонд Моуди. И это явление получило название «феномен посмертного видения».
Дело в том, что вот феномен, который Моуди описывает, как если бы он не был описан до него, он был уже описан ранее в церковных книгах. В частности, Серафим Роуз очень подробно об этом пишет, ну, священник Серафим. И, надо сказать, воюет с трактовками. Так, вообще отношение к этому феномену постепенно менялось. Сначала просто так удивительно интересная книга. Дальше полемика, неверие, вера и, наконец, знание.
Однако нельзя не учитывать одну существенную деталь. Ни пациенты, ни врачи не могут с точностью определить, действительно ли эти ощущения были испытаны в тот момент, когда мозг уже выключился. Известный российский ученый, академик Владимир Неговский утверждает, посмертные видения носят универсальный характер лишь потому, что у всех людей единая структура мозга и принципы его функционирования одинаковы. А это означает, что закономерность его умирания и оживления также однотипны. И все ощущения умирающих людей в момент распада функций мозга и центральной нервной системы носят характер галлюцинаций. Да и время, за которое можно вернуть человека к жизни, весьма ограничено.
Ну, в обычных условиях это 3-4, максимум 6 минут. В обычных условиях. Переживаемость мозговых структур, когда возможна обратимая реанимация.
Можно, конечно, предположить, что основные функции мозга и после 6 минут не до конца угасают. И перед окончательным погружением в темноту мозг еще способен слышать, ощущать и вызывать в сознании разные иллюзии. Но как же объяснить то, что в момент смерти человек видит со стороны не только себя, но и все, что происходит вокруг, и даже через стены? Рассказы возвращенных к жизни людей о событиях, происходящих в момент реанимации, полностью совпадают с реальными событиями. Более того, были случаи, которые совершенно не укладываются в научные представления о времени пребывания в состоянии клинической смерти. В марте 1961 года в больничный морг одного из совхозов Казахстана доставили труп замерзшего тракториста. Он пробыл в снегу 3,5 часа. В акте осмотра было сказано, окоченевшее тело без признаков жизни полностью обледенело, глаза широко раскрыты, на них ледяная корка. Температура на поверхности тела ниже 0 градусов. Пульс и дыхание не прослушивается. Диагноз – смерть от общего замерзания. Вопреки такому заключению, доктор принял интенсивные меры по оживлению пострадавшего. Через полчаса упорной работы врачу удалось вернуть человека к жизни.
Да, пациенты, которые находятся в состоянии клинической смерти при охлаждении, у них также переживаемость мозговых структур значительно выше. Такие случаи известны из практики. Это не такая уж и редкость.
Конечно, можно считать, что подобное возвращение к жизни объясняется самоотверженными действиями врача и низкой температурой, замедляющей процесс умирания. Но есть случаи, которые подобными аргументами не объяснить. Во время Вьетнамской войны тяжело раненого американского солдата доставили в госпиталь, оснащенный самым новейшим по тем временам оборудованием. 45 минут врачи пытались вернуть его к жизни, но безуспешно. Оставалось только констатировать смерть. Солдата увезли в морг, где через 4 часа он самостоятельно очнулся. Более того, позже он смог описать все, что происходило в госпитале за это время, приведя тем самым сотрудников в состояние шока. Существует еще один феномен, который пока также трудно объяснить. Ощущения, схожие с моментом клинической смерти, испытывают многие женщины в момент родов. Удивительным совпадением является то, что феномен возникает либо в момент, когда жизнь покидает тело, либо когда через тело проходит новая жизнь.
Феномен, ну, скажем так, не очень долгого состояния женщин во время родов с ощущением выхода из тела, с прекращением болей, он существует. И можем сказать, что он почти ручной феномен. То есть, если взять 100 женщин, то у какого-то количества, у 6, вероятно, он появится. Вот что такое этот феномен. Этот феномен – выход души из тела. Ну, может быть. Трудно только единственное определить, что такое душа. Но если так не создавать новую терминологию, то, наверное, проще всего сказать, что это что-то вроде выхода души из тела.
Перед учеными стоит еще один сложный вопрос. Каким образом с мозгом связано наше сознание? И является ли оно вообще продуктом мозговой деятельности?
Давайте все-таки будем говорить о том, что мозг – это, конечно, инструмент, который обеспечивает сознание и мышление.
Ученый Шеррингтон в 1930 году писал о двойственности человека, что мозг и сознание могут быть независимы друг от друга. Его коллега Пенфилд сначала, как и некоторые другие ученые, был уверен, что сознание и высшие центры находятся в мозге, и потратил много труда, стараясь выяснить их местонахождение. Но разработав подробнейшую топографию мозга, пришел к выводу, что разум не является продуктом мозговой деятельности. В частности, он писал: «Энергия разума отличается от энергии мозговых нейронных импульсов. Откуда такая память и такая быстрота? Передача такого количества информации по нервным клеткам и волокнам потребовала бы гораздо большего времени».
Представить себе, что сознание существует вне мозга, я абсолютно не могу. Мне легче представить себе загробную жизнь, чем сознание вне мозга.
Но здесь мнения ученых расходятся. Опять возникает дилемма. Что первично, сознание или материя?
Я-то немножко по-другому смотрю. Дело в том, что все-таки главным тут является сознание и информация. Поэтому для меня более четкое будет представление, что мы говорим. Сознание равняется как бы. Сознание — это есть. Разум плюс душа плюс дух, который через эту душу смог попасть в человека.
«Самого главного глазами не увидишь», — писал Антуан де Сент-Экзюпери. Любой патологоанатом, много раз скрывавший человеческое тело, никогда не видел в нем ни мыслей, ни разума, только мертвые органы. Значит, в принципе невозможно увидеть то, что составляет само существо человеческой природы.
Душа – это не может быть представлена только как сплетение нервных, так сказать, стволов, что это нервные, так сказать, центры. Душа гораздо более высокое понятие, чем просто нервная система.
Так где же все-таки находится определяющая жизненная сила? В физическом теле или ее носителем является душа или дух?
Но здесь, конечно, надо исследовать, думать и очень непредвзято ко всему этому относиться. Понимаете? Мы то шарахаемся от слова «душа», даже не зная, что это такое, то мы начинаем говорить, что действительно душа вышла из тела, она весит столько-то и так далее, и так далее. Не представляю себе вес души.
Действительно, в России и за рубежом проводилось множество опытов, где пытались взвесить душу в момент смерти, сфотографировать ее или измерить ее электрический потенциал.
Я, например, не доверяю этим экспериментам и думаю, что просто это бессмысленно с позиции современного представления о том, что душа и все, что связано с духом, с идеальным, это все находится в состоянии как бы другого измерения. В тонком мире, конечно, нет ни веса, ни пространства, ни времени. И поэтому нельзя взвесить то, что в принципе является невещественным.
Сейчас ученые упорно ищут способы подтверждения существования жизни после смерти. Работы в этом направлении ведутся во всем мире. В некоторых странах подобные исследования даже являются государственной тайной. Состояние жизни вне тела успешно достигается в США в лаборатории Роберта Монро. Там применяются методики, позволяющие выходить из тела и возвращаться в него обратно по собственному желанию. Для этого созданы специальные комнаты с особыми условиями – температурой, светом, звукоизоляцией, чтобы помочь испытуемым войти в подобное состояние.
Люди выходят из этого мира, и они видят сначала то, о чем Моди писал. То есть, ну, как бы человек висит в этой комнате, видит, что он, так сказать, когда больной человек лежит там над ним, что там делают, там врачи суетятся, и он это даже может видеть, фиксировать. Что-то похожее здесь. Он выходит из этой комнаты и дальше может путешествовать. А сам-то человек реально лежит. У него куча датчиков на нее. Его мерят кардиограмму, температуру, давление, электроэнцефалограмму и так далее. Там все, что можно мерить, мерится. И там все время за этим человеком следят. А вот его, значит, некий дух путешествует.
Человек устроен так, что воспринимает лишь то, что переживает сам. Лишь то, с чем он сталкивается ежедневно. Его сомнения в реальности посмертного существования вполне естественны. Ведь оттуда еще никто не возвращался. И здесь необходима вера, что, собственно, не противоречит общепринятым методам познания.
Вера – это уникальнейший способ познания мира. Это такой великий инструментарий. И я думаю, что ни один ученый, сколько-нибудь глубокий, когда-нибудь обошелся без этого инструмента.
К Безусловно, что после физической смерти организм распадается на те элементы, из которых был образован. Каждому из нас очевидно, что все в нашем мире имеет свое начало, развитие и конец. И этот закон никто не опровергнет. В наше время исследования ученых подтверждают, что древние обладали знаниями о возможности других форм жизни, других форм существования.
Ну, однако, вы знаете, сейчас вот достижения в науке, глубокой такой науке, если они совпадают с тем, что написано в Библии или написано в древних религиозных монастырях, это очень хорошо. Вот достоверно ведь.
Современная наука делает все, чтобы разгадать главную тайну жизни. Но для достижения этой цели необходимо, чтобы материалистические взгляды и религиозно-философские воззрения объединились так же, как соединены левое и правое полушария человеческого мозга. Лучшие умы человечества видели источник жизни в духовной стороне мира. Все великие философы древности, включая Платона и Сократа, знали, что кроме физических законов существуют и законы духовно-нравственные, и что они ничуть не меньше влияют на человеческую жизнь. Каждый несет в посмертие то, что он сам себе уготовил здесь.
Да, пожалуй, это один из самых главных вопросов, не касательно даже религии. Когда человечество ставит перед собой вопрос о смысле жизни, смысл только проверяется, есть ли смерть. И тогда и жизнь, собственно говоря, здесь на Земле в одном случае приобретает смысл, если мы верим в то, что жизнь после жизни существует. И в другом случае она становится бессмысленной, если мы верим, что мы пришли на время.
Убежденность в существовании только одного материального мира трудно подвергнуть даже малейшему сомнению лишь потому, что для опыта мира духовного мы оставляем в нашей жизни слишком мало и места, и времени. Человек – существо консервативное, и когда он сталкивается с явлениями, разрушающими его привычные представления, возникает единственное желание – это отвергнуть.
Ну, отрицать вообще всегда проще всего. Человек кажется умным, когда он что-то отрицает. Он говорит, что вы не верите и так далее. У меня, во всяком случае, были ситуации, которые очень трудно объяснить нашими простыми, ну, не очень простыми, но, во всяком случае, чисто материалистическими мерками. Жизнь в науке, и такая, в общем, я бы сказала, у меня, ну, разная, она по сложности разная была. Она научила меня не отрицать сходу что-нибудь, что не похоже на правоверную теорию.
В нашем обществе самые распространенные отношения к смерти все равно когда-нибудь наступит. Так чего о ней думать? Но если не думать об итоге, то и само содержание жизни становится бездумным и направленным только на материальные блага. И действительно, какой смысл следовать элементарным нравственным законам, если со смертью человека все заканчивается?
Вы знаете, я думаю, что изменить сознание людей должно представление о том, что жизнь после жизни, конечно, существует. Но не как клинический фактор, а как фактор вечного закона высшего суда, высшей совести, высшего судьи.
Значит, нам, людям, остается ждать не столько доказательств того, что смерть – это всего лишь переход, сколько осознание того, что жизнь, проявленная на разных уровнях и в бесконечном многообразии форм, это непрерывный, разумный и, безусловно, каким-то образом управляемый процесс. И когда это будет осознанно, может быть, человеческие представления изменятся настолько, что прекратятся убийства, исчезнет зависть и алчность, и восторжествует любовь к ближнему, как единственный путь к собственному истинному бессмертию.
Как видим, современные ученые уже близко подошли к проблеме посмертного существования человека и так называемой смерти. Однако человек устроен так, что он воспринимает наиболее полно лишь то, что переживает сам, лишь то, с чем он сталкивается ежедневно и в той интерпретации, какую для него установили авторитетные источники. Когда человек встречается с необъяснимыми явлениями, то готов принять какое угодно объяснение или отрицать это явление, лишь бы не отказаться от привычного мировоззрения. Иначе, приняв что-то новое, человеку придется очень многое устоявшееся для него пересмотреть в своей жизни, слишком многое привычное поменять. А земной человек – это существо чрезвычайно консервативное из-за своего невежества. Любая новая теория, уже принятая еще более консервативной наукой, принимается на уровне стран и государств не ранее, как лет через 10-20, а то и более после ее появления. Но и после этого пройдет еще немало лет, пока через систему образования ее не усвоят новые поколения. Так людям всегда казалось, что Земля плоская, и прошли века, прежде чем все согласились, что это не так. Представлялось очевидным, что Солнце вращается вокруг неподвижной Земли. И лишь после ожесточенной борьбы утвердилась точка зрения, известная теперь каждому школьнику. До XIX века существование метеоритов всячески отрицалось и осмеивалось. А гонение на генетику и кибернетику еще живо в памяти старшего поколения наших современников, хотя сегодня и представить себе невозможно жизнь без этих наук. То же самое происходит и с признанием мира тонкого и тонких тел человека, хотя информация о жизни тонкого мира всегда существовала в древних учениях, которые являются более научными, чем наша современная наука. Ведь не зря все больше и больше современных ученых ссылаются на эти учения древности. Теософия и живая этика, данные великими космическими учителями Солнечной системы, наиболее полно и в доступной форме отражают теорию строения человека и жизнь тонкого мира. Существует семь миров Вселенной. Эти миры отличаются друг от друга тонкостью своей материи. Каждое из семи состояний космической материи образует свою особую космическую сферу, свой особый план или мир. Бесчисленные мириады первичных атомов и их комбинации образуют духоматерию высочайшей или первой сферы, называемой миром божественным. Более грубые атомы образуют космическую материю второй сферы, называемой миром монадическим. Вот у нас с той стороны висят схемы о строении космоса и строении человека. Кто захочет, потом можно после лекции посмотреть. Об этих двух наивысших космических сферах теософия говорит как о недоступных человеческому пониманию, поэтому о них больше ничего не дано высшими силами. Кое-что известно о следующих двух сферах. Третьей, называемой миром атмическим, миром духа или миром нирваны, то есть миром состояния абсолютного сознания. И четвертой сферой, называемой миром будхическим, миром блаженства или миром интуиции. Значительно больше известно о пятой и шестой сферах. Это уже сферы, доступные развитому земному человеку. Пятая называется миром огненным, а также миром мысли или миром ума. Шестая называется миром тонким или миром чувств, желаний и эмоций. Уже сами названия этих миров показывают, что они являются человеческими. Последняя же, седьмая сфера, это наш физический мир, в котором мы живем. В космогонии он называется миром плотным. Материя физического мира – самая грубая материя нашей планеты. Чем выше мир, тем тоньше его материя. Между этими мирами нет резких границ. Они постепенно переходят один в другой. Каждая сфера – это область, заключающая в себе духоматерию, в основе всех комбинаций которой лежат определенного вида атомы. Самыми, наитончайшими являются первичные атомы первой сферы или мира божественного. Затем Логос, или Творец, строит атомы следующей, второй сферы, вокруг некоторых атомов первой сферы, образуя при этом спиралевидные вихри из грубейших комбинаций той же сферы. Эти более грубые атомы образуют космическую материю второй сферы или мира монадического. Аналогично создаются атомы духа материи всех последующих миров. Наиболее тонкие атомы более высокой духа материи являются центром зарождения атомов духа материи следующего мира. Атомы каждого мира, однородные единицы, оживленные жизнью Логоса, скрыты под большим или меньшим числом покровов, в зависимости от мира, к которому они принадлежат. Самыми грубыми и плотными атомами являются атомы физического мира или мира плотного. Именно духоматерия мира плотного, заключающая в себе внутренние силы всех сфер или миров, дает возможность для развития или эволюции. Весь процесс эволюции есть не что иное, как развертывание самых тонких духовных сил. Идея эволюции может быть выражена в следующей фразе. Эволюция – это скрытые потенциальные силы, становящиеся активными. Материя вечна, количество ее неизменно. Одна форма энергоматерии переходит в другую. Но трансформация одного вида материи в другие и утончение ее беспредельно расширяют ее градации и возможности. Земной наукой определено, что материя – это все то, что видимо, осязаемо и воспринимаемо физическими органами чувств несовершенного человека. Все же, что по ту сторону органов чувств относится к области духа. Именно область такой материи, которая определена нашей наукой, считается более или менее изученной земной наукой. Но это глубочайшее заблуждение, ведь даже прогресс в технике дает возможность расширять понятие материи. Современные приборы дают возможность заглянуть в тайны того, что раньше считалось невидимым, а значит, относящимся к области духа. Тайна материи столь же велика и глубока, как и тайна человека. И только на бесконечном пути в беспредельность раскрывается и развертывается она перед разумом, постигающим ее. Дух и материя, названные так по степени тонкости или грубости атомов, из которых состоят миры, это полюса вещи единой. Не может проявиться дух без материи. И наоборот, материя без духа тоже ничто для познающего разума. Истинное назначение человека – раскрыть в себе поэтапно все потенциально заложенные силы, приблизившись к пониманию смысла своего существования. Этот смысл заключается в двух словах – эволюция, сознание. Человек состоит из семи частей духа материи, различной плотности. Из этих семи частей зрима только одна часть – наше физическое плотное тело. Остальные шесть частей обычным физическим чувствам недоступны. Есть люди, так называемые ясновидящие, которые в зависимости от степени своего духовного развития видят одну или несколько из остальных частей. В учении «Живая этика» дается семеричный состав человека, о котором говорится также во всех древних эзотерических учениях. Человек состоит из следующих принципов. Первое – это физическое тело. Далее идет эфирный двойник, называемый низшим астральным телом. Многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума. Дальше идет прана – это жизненный принцип, неотделимый от всех проявлений в космосе. Кама – это животная душа или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в следующих двух аспектах. Первый аспект – это кама-рупа – тело желаний или тонкое тело. Это форма, то есть субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей или мыслитель в действии. Следующий аспект камы – это кама-манас – это низший или животный ум, который называют интеллектом. Следующий принцип – это высший разум или манас, это самосознание или мыслитель. Далее идет будхи, духовность или духовная душа, в отличие от человеческо-животной души. Это проводник, через который проявляется следующий принцип. Следующий принцип называется атма. Это самый высший седьмой принцип. Это дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всем космосе. Елена Ивановна Рерих, великий космический вестник иерархии света, в письме сотрудникам пишет: «Приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению, ибо всегда следует обобщать. Поэтому укажите, что так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и низшее астральное тело, которые рассеиваются после смерти, это лишь аспекты или состояния нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, манас низший и высший по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня жизни и сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Два высших принципа – атма и будхи – имеются в человеке и во всей окружающей природе, от камня до сознательного существа, как потенциальность. Идея эволюции заключается в том, что скрытые потенциальности должны быть развиты в активные силы. Говоря о составе человека, мы привыкли пользоваться терминами «дух», «душа» и «тело». Термин «тело» весьма точен, чего нельзя сказать про душу и дух. К животной душе можно отнести три принципа низшей четверицы, за исключением физического тела. Это низшее астральное тело, тонкое тело кама-рупа и низший ум кама-манас. Дух – это высшая бессмертная триада, это треугольник – атма, будхи, манас, или огненное начало плюс духовная душа плюс высший разум. В сложной системе, которую представляет собой человек, наиболее развиты низшие принципы человека, то есть физическое тело, низшее астральное тело и тонкое тело. Низшее ментальное тело или низший ум у большинства земных людей развит слабо. Находясь в мире физическом, человек еще не научился контролировать свою животную личность и, стало быть, этот мир. Тонкое тело человека построено из материи мира тонкого. В этот четырехмерный тонкий мир выходит тонкое тело во сне, а также после так называемой смерти. Тонкий мир представляет большие сложности для осознания. Интеллект человека находится еще в состоянии формирования, а уж высший разум – это удел лишь небольшой части высокодуховных людей. Физическое, астральное, тонкое и ментальное тела человека смертны. Эти тела составляют личность человека, которая смертна. В личность, как мы видим, входит и душа – это астральное, тонкое и ментальное тело без физического, которое также смертно. Бессмертной же является высшая триада – атма, будхи, манас. Служение низшей четверицы, то есть удовлетворение всех физических, астральных, ментальных желаний, страстей, чувств – это служение своей смертной личности. Такое служение является приходящим, временным. Отречение от рабства своей личности, то есть отречение от служения ей, есть утверждение своей бессмертной индивидуальности и достижение ступеней жизни сверхличной. Личность, то есть физическое тело и временная душа, это только орудие, инструмент, слуга индивидуальности или духа. Служба эта заключается в том, чтобы собрать для духа нужный земной опыт и знания. Это единственная цель и смысл существования временной смертной личности. Жить для смертной личности бессмысленно и нелепо, ибо все, связанное с личностью, умирает, и от нее остается только лишь тот духовный материал, который индивидуальность может приобщить к своим нетленным накоплениям. На Земле все оболочки личности связаны вместе и переплетены между собой в своих проявлениях. физическое или земное сознание пользуются всеми оболочками, или в равной степени, или с преобладанием какой-либо из них. Например, в припадке бешеной злобы доминирует животный астрал, при решении математической задачи – ментал, при насыщении пустого желудка – плотное тело. Но, конечно, к каждому из этих явлений добавляются и вибрации остальных проводников. После смерти физического тела сознание сосредотачивается в тонком теле и на тонком плане, и действует там совместно с ментальным телом, но уже без физического тела. После смерти астрального и тонкого тел человека жизнь сосредотачивается в ментальном теле. И реален только тот мир, в котором живет человек в данный момент. Жизнь во всех мирах проявляется по уровню сознания человека, и все они служат полями сбора элементов бессмертия для роста и развития индивидуальности. Но необходимо стремиться к тому, чтобы еще при жизни земной овладеть всеми смертными проводниками для сознательного, отдельного и независимого проявления своего сознания в каждом из них на всех планах, то есть и на плане астральном, тонком, ментальном, так же свободно и просто, как проявляется сознание человека на плане земном. Развитие сознания – это процесс глубоко индивидуальный, зависящий от усилий каждой личности. Один из самых важных путей развития сознания – это очищение сознания от ненужных вредных привычек, низких страстей и пороков. Но даже и положительные привычки также являются вредными, так как задерживают и стесняют рост духа. Привычки или вкоренившиеся свойства характера есть не что иное, как прочно въевшиеся благодаря своей повторности действия. Каждое действие, которое совершается человеком, стремится повторить себя в будущем и особенно в мире незримом. Поэтому, действуя, следует помнить, что мы готовим себе условия повторяемости того, что делаем в настоящий момент. Губительные привычки создаются таким же путем. Курение, пьянство, наркомания, болтливость, суетливость, боязливость и все так называемые заросли чертополоха в сознании образуются и укрепляются подобным же образом. Очищение сознания от ненужного сора начинается с момента борьбы с повторяемостью действий. Действие, осужденное и отвергнутое сознанием, и неповторенное, когда появляются условия и тенденции для его повторения, теряет эту возможность. В зависимости от твердости решения это действие не повторять. Это касается всех действий, мыслей, поступков, чувств и слов человеческих. И противодействие им может быть эффективным именно в момент повторности, когда энергия ранее допущенного действия снова проявляет свою силу. Вопрос ставится ясно и определенно. Что дороже и любезнее сердцу? Потворство минутной поблажки или освобождение от нее и движение вверх по лестнице жизни? Много очень хороших людей пресекают свой путь невозможностью и нежеланием освободиться от маленьких привычек обыденности, например, осуждать или раздражаться или переобременять желудок, не говоря уже об освобождении от более крупных привычек, таких как курение, принятие наркотика или обычной рюмки вина за обедом. Воплощаясь на земле, многому обучают люди свои оболочки, координируя их функции между собой. Много труда и усилий требуют многие из этих занятий. Каждое овладение тем или иным мастерством или знанием вырабатывает в человеке способности, которые отлагаются в чаше вечных накоплений на будущее. Когда кто-то проявляет какие-то исключительные способности к чему-то, значит, в прошлом он потрудился, создав соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Гением рождается тот, кто в прежних жизнях путем долгих трудов выработал в себе те свойства, которые характеризуют гения. Даром ничего не делается. Человек сам кузнец своего будущего. Зная это, можно сознательно утверждать в себе те способности и качества, которые желательно иметь в будущем. Также не пропадет ни одно действие, порождающее отрицательные свойства, которые тоже выродятся в весьма нежелательные черты характера в будущих жизнях. И когда снова вернется человек на землю, то, что утвердил он в себе в прошлых жизнях, выявится в нем в быстром овладении нужной способностью, в то время как не овладевший вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала. Надо осознать, что бы ни делал человек, даже в безумии своем, все творится по его собственной воле, с его санкцией, и когда-то было им допущено. Даже в самой пагубной привычке кристаллизована воля ее обладателя, который обычно забывает, что если он дал чему-то власть над собой, то только он и никто другой ее может взять. Надо только проснуться к осознанию мощи своей, ведь дана власть не только над своим микрокосмом, но и над всякой плотью. Нет предела восставшего духа, идущего к осознанию своей мощи. Цель земной эволюции – создать совершенное материальное тело, оболочку духа и достичь возможной степени совершенства духа. Эволюция физической оболочки состоит в ее утончении и разрежении. В седьмом круге, в седьмой расе тела человеческие и тело планеты достигнут степени утонченности незримого мира. Сейчас мы являемся представителями пятой расы четвертого круга. Впереди многие сотни миллионов лет жизни. Много населенных миров пребывают невидимые физическому глазу в состоянии той или иной степени разреженности и совершенства. И там, где глазу чудится пустое пространство, идет своя жизнь, недоступная наблюдению обычными чувствами. Очень много обитателей в космосе. Видимый мир – это только бесконечно малая часть миров, невидимых. Видимая Вселенная – только как бы разрез, как бы плоскость бесконечных миров других измерений. Путь из мира видимого в миры невидимые человеку предстоит пройти. Этот путь – путь эволюции. Он очень долгий и трудный, но следует помнить всегда, что все достижимо. И время здесь решающего значения не имеет, так как дух вечен, а временны лишь оболочки, над которыми духу по космическим законам в потенциале дана полная власть. Это надо понять и усвоить. И тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима. И чтобы достичь цели, требуется несломимая вера в конечную победу света в себе, чтобы перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность внутреннюю. Для этого необходимо в себе повторять основы жизни вечной, от которых никуда не уйти. Нельзя отрицать несомненное. Нельзя отрицать, имея опыт, переход в мир надземный после смерти физического тела. Нельзя отрицать свое тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном и было в том мире, куда уходят развоплощенные души. Нельзя отрицать превосходство духа над телом, ибо сила его проявлялась не раз в явлениях тонкого мира и в мире земном. Владыку Христа нельзя отрицать, ибо были свидетельства явлений Его. Два мира нельзя отвергать, земной и надземный, ибо опыт имеется в том и в другом. Через 7 лет меняется плотное тело в элементах своих, замещаясь новым составом материи. Но обладатель его, который над телом, он остается – и жить продолжает в химическом теле другом, имеющем только внешне ту же прежнюю форму, которая растет, достигает расцвета, стареет, дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в надземном. В этом потоке жизни и смены проводников находятся миллиарды людей. Поток жизни эволюционен. сперва спускаясь в материю, и затем поднимаясь и утончаясь, развивается и растет все живое, чтобы достичь форм внеплотных, той же внеплотности, с которой началась эта жизнь. Но уже на высшей ступени, в полном сознании пройденного пути и пути предстоящего в новом цикле времен. Так путь определен. Он идет в бесконечность достижений. Он не имеет конца. Вся жизнь земная в данном теле — только миг краткий на этом пути, без конца и без начала.